Журнал «Наша жизнь», 2014 год, номер 2. Татьяна и Андрей Усачевы с белой тростью по благословенной земле. Очень не хочется выбираться из теплой постели, но пора. Ёжась и напивая себе под нос «Насутро встречает прохладой», направился в ванную. Татьяна уже завершила свой туалет и проверила, все ли вещи упакованы в рюкзаки. В дверь постучал я Санта и проводил нас на завтрак. Словно британские аристократы сели за массивный стол на стулья с высокими спинками. Атмосфера предполагала сакраментальная «овсянка, сэр». Увы, омлет, творог, булочки, джем принес обычный официант. Столовое ощутимо свежо, но несколько чашек горячего кофе не дали замерзнуть. Автомобиль двигался предельно осторожно, то вверх, то опять вниз. Несмотря на включенные фары, видимость заканчивалась буквально в трех шагах, но постепенно, с каждым витком серпантина, туман редел. Стали видны обочины, по которым к ближайшим плантациям спускались сборщицы чая, одетые, как русские крестьянки. Непрезентабельные куртки, резиновые сапоги защищали от сырости и сухопутных пиявок, которых в траве немерено. Наконец-то свернули с трассы к фабрике, где нас должны подробно ознакомить с технологией изготовления столь любимого напитка. Выбравшись из машины, заслушались, так как неподалеку серебряными колокольчиками звенели детские голоса. Это приехали на экскурсию школьники. Интересно, что учебный год на Шри-Ланке начинается в январе. Через каждые 3 месяца один каникулярный. Помещение нас встретил сумасшедший аромат. Повсюду стоял терпкий и пьянящий запах великолепного чая. Чтобы получить качественный продукт, на первом этапе технологической цепочки листья завяливали, для чего помещали в длинный короб с дырочками для свободной вентиляции и держали там до 8 часов, обдувая теплым воздухом. Затем происходит машинное скручивание. Впрочем, иногда эта операция осуществляется и вручную. Для получения черного чая полуфабрикат отправляют на ферментацию, для чего на определенное время раскладывают на столах, а затем сушат. При изготовлении зеленого процесс окисления пропускают и сразу применяют более высокую температуру. Заключительные этапы – резка и сортировка по размеру. По окончании содержательного путешествия начинаю ощущать себя профессионалом. Фабричной чайной обаятельная девушка, щебеча с Ясантой, поставила перед нами наполненные чашки. Благородный, пахучий напиток выше всяческих похвал. В расположенном тут же магазине было непросто сделать выбор. На полках стояли бумажные упаковки, деревянные шкатулки, жестяные и керамические баночки, фарфоровые ларцы, наполненные чаем разных сортов. Здесь же можно приобрести посуду и атрибутику. Совершив почти оптовые закупки для себя и в подарок друзьям, нагруженные изнутри и снаружи, довольные, мы двинулись к терпеливо ожидающей машине. Радостно пискнув, она приняла нас в свой уютный салон и стала в обратном порядке скручивать серпантин шоссе. Ясанта, согласно обязанностям, заговорила о городе, в который теперь направлялись. На процветающую Шри-Ланку издревле вторгались индийские и арабские завоеватели, а в 1590 году побережье заняли португальцы. Сингальцы отступили вглубь острова и основали там государство, столицей которого и стал Маха-Нувара – Великий город. Современное же название Канди, что значит «гора», дали англичане, которые не ограничились портами и в 1815 году захватили горное королевство. Последний здешний монарх был пленен и отправлен в Индию, где и умер, а столицу колонизаторы перенесли в Коломбо. Знакомство с Канди, который основан еще в XIV веке, а расположен на высоте 488 метров над уровнем моря, начали с дворцового комплекса. На его территории располагается храм Зуба Будды. Именно там хранится священная реликвия. Сотрудники службы безопасности попросили Татьяну показать содержимое сумочки. По-видимому, есть в ней нечто, заставляющее подозревать ее в склонности к терроризму. Мужчины не удостоились их внимания. Строгие меры контроля действуют с 1998 года, когда смертник из сепаратистского движения «Тигры освобождения» Тамилы Лама подорвал себя на данной территории. По каменным плитам приблизились к входу на первый этаж здания. Потом, разувшись и надев припасенные носки, проникли под гулкие своды. Статуи Будды сидели в позе лотоса. Перед каждой горкой лежали подношения, в том числе свежие и уже не очень цветы. Трогая их, что здесь не возбраняется, внимательно изучили символичные знаки. Руки у каждого изображения сложены по-разному. Определенное положение ладони говорит о том, что великий наставник медитирует, исполняет желание или передает свое учение. Супруга попыталась скопировать застывшие жесты. У меня возникли смутные подозрения, не решила ли она сменить конфессию. Согласно ритуалу, мы старательно пятились от предыдущей скульптуры, ведь повернуться спиной к Будде значит выказать неуважение. По лестнице, украшенной бивнями и барельефами, поднялись на второй этаж, где бережно хранится священный зуб. Он завернут в золотой лист и уложен в своеобразную матрешку из 7 шкатулок, которые инкрустированы драгоценными камнями. Даже стены во дворце сверкали самоцветами. Я старался держаться подальше от них, боясь, что не справлюсь с искушением и попытаюсь выковырять какой-нибудь подвернувшийся под руку алмаз. Стоящие здесь старинные жертвенные чаши были наполнены рисом и молоком. Эти подношения вечером съедят монахи, а на рассвете их вновь наполнят. Сквозь украшенные серебром и слоновой костью двери попали в библиотеку, где в застекленных шкафах хранятся рукописные книги, страницами для которых служат листья пальмы талибот. Вот и ниша, отгороженная барьером и ширмой, которую отодвинут на закате, чтобы паломники увидели ларцы со святыней. Сам же зуб извлекают лишь по особо торжественным случаям. Когда вышли на улицу, с озера повеяло прохладой. Остановившись на солнышке, Санта рассказал об истории появления здесь трех индуистских святилищ. В отличие от немецких принцесс, которые, выходя замуж за русских царей, принимали православие, азиатские невесты веру менять не хотели. Поэтому во избежание скандалов высокопоставленные женихи были вынуждены строить для любимых культовые сооружения. Канди также центр традиционных ремесел. Покружив по крутым улочкам, нас доставили в мастерскую батика. Там бережно культивировали традиционное искусство ручной росписи по натуральной ткани. Издавна для получения нужного узора на лен, хлопок или шелк наносили воск, оставляя свободные промежутки для заполнения определенным составом. Затем изделия помещали в емкость с красителем, а через должное время извлекали, при этом пчелиный дар выпаривали. Потом процедуру повторяли, пока весь отрез не покрывался многослойными разноцветными рисунками, каждый из которых индивидуален. Стараясь не мешать священнодействию, перебрались в торговый зал. Татьяна углубилась в лабиринт развешанных на плечиках готовых изделий. Ее консультировала сама владелица салона. Языковой барьер женщинам не мешал. Иногда и Санта описывал супруге цвета и рисунки, а я оценивал фасоны моделей и вдруг наткнулся на табличку с запретом фотографировать. Похоже, промышленный шпионаж проник и сюда. Наконец, из коллекционных глубин, нагруженная покупками, возвратилась волоколамская леди. На прощание нам сделали хорошие скидки и подарили салфетки с очень симпатичными слониками. На родине высоко оценили искусство ланкистских мастериц. В самой большой в Азии королевский ботанический сад находится не в Канди, а в его пригороде Пирадении. Он расположен в живописной излучине реки Махавели. Официально считается, что его основали вездесущие, как тараканы, британцы в 1821 году. Впрочем, еще в XIV веке тогдашний правитель приказал высадить здесь тропические деревья для прогулок придворных. В середине XVIII века сады стали называть королевскими. Колонизаторы же решили разводить здесь экзотические растения, из которых на 60 гектарах сложилась уникальная коллекция. В ланкистских садах и парках не возбраняется ходить по траве. На полянках отдыхали целые семьи, резвились студенты и школьники. Высоко над ними обосновались огромные стаи летучих собак. Эти безобидные рукокрылые млекопитающие питаются исключительно фруктами, соком и нектаром. Провожаемые шумными обитателями крон, мы ступили в аллею, деревья на которой посажены знаменитыми людьми, когда-либо побывавшими здесь. Удалось потрогать живые памятники Индире Ганди и Иосипу Бростита. Могучее железное дерево в 1891 году подарил человечеству будущий император Николай II, а вот тоненькому стволику не повезло, потому что он перестал расти в год гибели его крестного отца Юрия Гагарина. Мистика какая-то. В роли пытливых естествоиспытателей минут 10 бродили между воздушными корнями фикуса Бенджамина. Этот гигант занимает площадь 2500 квадратных метров. Под ним могла бы разместиться добрая тысяча туристов. Оказалось, что лианы вовсе не схожи с упругими канатами или резиновыми шлангами. Многие из них были очень твердыми и достигали 20 сантиметров в диаметре. Выбрав потоньше, я вообразил себя тарзаном, покачавшись на ней. Для разнообразия заглянули и в дом орхидеи. Здесь, в теплой влажной атмосфере, росли более 400 видов аристократических растений. У некоторых с удовольствием и осторожностью потрогали нежные лепестки. Волю надышавшись, выбрались на свежий воздух. Тут-то небеса и напомнили о сезоне дождей. Внезапно обрушился тропический ливень. Правда, мы удачно спрятались под густую листву, через которую только редкие капли долетали до нас. Послушав минут 20, как барабанят яростные струи, решили перебежками добираться до внедорожника. Немного подмокшие, ввалились в салон и потребовали, чтобы любитель прохлады волевит немедленно выключил кондиционер. Я сам-то утешил, уверив, что за одно посещение весь ботанический сад обследовать все равно невозможно, и начал информационную подготовку к предстоящему рейду. Уже в глубокой древности предприимчивые купцы плавали на богатый остров Серендип. Легендарный Синдбад-мореход дважды посещал его с целью разжиться самоцветами. Сам великий Соломон преподнес царице Савской уникальный рубин, найденный в земле львов. Множество драгоценных камней добывали на Цейлоне при арабах, португальцах и англичанах. Сапфир «Голубая красавица» в 400 карат украсил британскую корону. В здании, которое скорее похоже на музей, чем на промышленное предприятие, сперва прошли в небольшой кинозал, где нам продемонстрировали фильм о нелегком труде старателей. Картинку сопровождал комментарий на русском языке. Благодаря этому мы смогли представить технологию процесса. Сперва в джунглях по загадочным признакам определяли зону предполагаемого месторождения. Затем, чуть ли не вручную, выкапывали шахту, укрепляя деревом стены и потолок, при этом приходилось откачивать постоянно сочившуюся воду. Добравшись до перспективного слоя, породу загружали в корзины, которые на веревках поднимали наверх. Там руду сортировали и промывали под мощными струями. Если сопутствовала удача, горнякам доставались долгожданные сапфиры или хотя бы менее ценные турмалины, гранаты и кошачьи глаза. Попадались и александриты, которые встречаются еще только на Урале. В сопровождении фабричного специалиста прошли к рабочим местам ювелиров. Негромко жужжали станочки. За ними сосредоточенно трудились мастера. Здесь самоцветы приобретали товарный вид. Нам дали потрогать абразивные круги, с помощью которых камням придавали нужную огранку. Полюбовавшись на будущие шедевры, перебрались в торгово-выставочный зал. Понимая, что слепые не в состоянии оценить дивные экспонаты в застекленных витринах, любезные сотрудники усадили нас за столик и поставили перед нами шкатулку, доверху наполненную драгоценными камнями. Они довольно дешевы, поэтому состоятельные ценители вывозят их отсюда буквально мешками. Чувствуя себя олигархами, мы изредка небрежно интересовались ценой понравившегося экземпляра и неспешно перебирали искусно ограненные сапфиры, уступающие в табеле о рангах исключительно алмазам. Потом принесли и готовые изделия. По-видимому, под влиянием их ауры я не смог побороть искушение и стал владельцем волшебного перстня Наваратна. Его украшали 9 самоцветиков по числу крупнейших объектов Солнечной системы. Считается, что данный амулет обладает благоприятными для хозяина магическими свойствами. Татьяне подобрали колечко с 3 сапфирами, 2 белыми и 1 звездным с эксклюзивной искоркой. В заключении на наши покупки оформили сертификаты подлинности. Солнце неуклонно склонялось к горизонту, но сегодняшние планы еще не были выполнены. Напоследок мы посетили цейлонское театрализованное представление. В небольшом зале нас заворожила традиционная музыка. Под аккомпанемент народных инструментов, увешанные гремящим металлом персонажи, разыгрывали эпизоды из истории Шри-Ланки. Со сцены раздавался звон мечей, а когда грозные звуки затихли, тоненько позванивая украшениями, появились грациозные сельские девушки. Потом, в буквальном смысле слова, зажигательное шоу продолжилось под открытым небом. Невдалеке догорал огромный костер. От него ощутимо несло жаром. Пока готовили площадку, исполнители размеренными напевами вводили себя в нужное состояние. Сначала неторопливо, но постепенно наращивая темп, рокотали барабаны. Плясуны босыми ногами вступали на раскаленные угли. По бряцанию металлических деталей на костюмах можно было следить за их передвижениями. Ритм достиг апогея и резко оборвался в тот самый момент, когда последний виртуоз сошел с огненного танцпола. Все, программа исчерпана. Раздались аплодисменты зрителей, стемнело. День, который так много вместил в себя, подошел к концу. Валевит отвез нас отдыхать в отель со странным названием «Шведская резиденция».